Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И тут сразу серия новостей, которые касаются Сирии, с пометкой «Срочно». Процитирую то, что сообщают информагентства, в частности РИА Новости. Демистура. Меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии – шаг в правильном направлении для достижения реального прекращения огня. Делегации Российской Федерации не удалось поговорить с вооруженной оппозицией Сирии, хотя темы были. Это заявление уже спецпредставителя президента России Лаврентьева. Подписание меморандума о четырех зонах открывает путь к сохранению единства и территориальной целостности Сирии, политическому урегулированию. Опять же, слова Лаврентьева, но и достигнутые в Астане на четвертом раунде договоренности по Сирии позволяют укрепить начавший пробуксовывать режим перемирия. Опять же, слова Лаврентьева. А теперь к текущим событиям.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Владимир Путин поручил сделать переселение из ветхого жилья постоянным. Постоянно действующий механизм по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья должен быть создан в России к 1 января 2019 года, заявил президент России на заседании Госсовета и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны. На время переходного периода президент предложил продлить работу фонда жилищно-коммунального хозяйства. По данным Минстроя, к постоянно действующим механизмом расселения аварийного жилья относится предоставление новых квартир гражданам, ориентация на привлечение внебюджетных инвестиций, а также включение программ по расселению в комплексное развитие территорий. Напомним, федеральная программа расселения аварийного жилья работает с 2008 года. Всего по ней планируется расселить более 11 миллионов квадратных метров жилья, признанного аварийным до 2012 года. Вот заявление Владимира Путина, прозвучавшее на этом совещании.
Прошу детально разобраться с теми случаями, когда люди по формальным, зачастую надуманным причинам не были включены в программу переселения. Масштаб проблемы, конечно, очень большой. И в число аварийных попадают дома, которые не были признаны таковыми на начало 2012 года. Но нам нужно выполнить хотя бы то, что есть. Тем не менее, поручаю правительству Российской Федерации совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года. А на переходный период предлагаю продлить работу фонда жилищно-коммунального хозяйства, который в целом доказал свою эффективность. Обращаюсь к губернаторам, к руководителям регионов, которые в сроки явно не укладываются, причем по известным причинам, о которых мы не раз говорили, в том числе из-за очевидных управленческих промахов. Прошу взять на себя персональную ответственность, уважаемые коллеги, за ситуацию. Не посылать объясняться подчиненных, а самим прийти к людям и четко сказать, когда они смогут переехать в новое жилье. Одновременно хочу предостеречь тех, кто в погоне за соблюдением сроков пытается навязывать людям дома, где крыши текут, штукатурка осыпается, то есть по принципу «возьми, Боже, что нам не гоже», но и просто, чтобы отчитаться. Важны не только сроки, но и качество жилья. Мы поставили перед собой очень сложную цель. До сентября 2017 года предоставить новое комфортное жилье более 700 тысячам наших граждан.
Это выступление Владимира Путина на сегодняшнем заседании Госсовета. Сейчас с нами на связи заместитель председателя Комитета Госдумы по... Простите, вот в эти секунды мы как раз дозваниваемся до заместителя председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павла Качкаева для того, чтобы получить оперативный комментарий со стороны законотворцев. Еще раз напомню, Владимир Путин поручил правительству создать постоянно действующий механизм по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья к 1 января 2019 года. Ну и сейчас Павел Качкаев с нами. Еще раз напомню, зампредседателя Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Рюрикович, здравствуйте.
Добрый день.
В чем суть предложения президента? Я правильно понимаю, что сейчас у нас работает временный механизм, а должен работать постоянно какой-то с 1 января 2019 года?
Ну, этот временный механизм уже у нас работает с 2008 года. Вот мы же, это вторая программа расселения аварийного жилья. По первой программе было расселено 5,4 миллиона квадратных метров аварийных домов. А вторая программа чуть больше 11 миллионов. Вот сейчас, которая должна завершиться 1 сентября 2017 года. Должна была завершиться 1 сентября 2017 года.
Но ее продлевают до 1 января 2019-го.
Да, ее продлевать нет, ее продлевать не до января, насколько я понимаю, с 19-го, просто ее продлевают до расселения последнего аварийного дома. У нас есть кое-какие проблемные просто регионы. Вот. Если на сегодня говорить, у нас 9 регионов, это выполнено 100% программы, еще 7 близки, то есть выше 90%, это 16. 44 идут в плановом режиме, а вот 23 региона у нас, к сожалению, они отстают, и меньше 70% выполнения вот этой программы.
А выполнение этой программы – это прежде всего головная боль регионов или здесь, и федеральный бюджет, и региональный поровну делят вот эту проблему?
Даже сегодня не поровну. Сегодня региональный бюджет меньше вкладывает, чем федеральный бюджет. Помощь федерального бюджета где-то на уровне 55-60% на сегодня. То есть федеральный бюджет больше, вот с учетом последних, там 6,5 миллиардов дали вот недавно, 36 до этого за год давали, чтобы как-то выровнять и уменьшить нагрузку на региональный бюджет. То есть это нагрузка больше на федеральный бюджет сегодня.
Как-то программа, которая будет запущена с 1 января 2019 года, она будет или должна отличаться от той, что работает сейчас? Или ее просто пролонгировать, и этого будет достаточно?
Нет, уже вот Минстрой, но в том числе и мы в комитете, и эксперты работают над этой программой уже, наверное, второй год. Мы начали работать с конца 6-го созыва. То есть вопрос очень сложный, очень сложный. Но эта программа должна быть постоянно действующей. То есть ведь каждый дом имеет свой срок службы. Более того, некоторые дома из-за того, что вовремя не делался капитальный ремонт, они искусственно уменьшили свой срок службы. И вот на сегодня уже порядка 9, там больше 9 миллионов квадратных метров жилья признан аварийным. То есть эта программа должна действовать каждый год, и каждый год регионы, муниципалитеты должны сносить аварийное жилье. Другое дело, какие принципы? Ведь бюджет тоже не резиновый. И поэтому, когда работали вот над подготовкой к сегодняшнему госсовету, то есть это должны быть принципы адекватные там и материальное положение граждан, то есть должен быть принцип социальной справедливости, гарантия жилищных прав обязательно, да, принцип набора решений, то есть как, допустим, мы должны предложить тому же собственнику, который проживает в аварийном доме, вот раз, два, три решения, какое он выберет, да, ну и бюджет, естественно, тоже должен в этом участвовать, но бюджетные средства должны направляться в строго определенных случаях и при невозможности, допустим, частных инвестиций, рассматривается же вопрос как? Развитие застроенных территорий. То есть дается какая-то территория, вот в Москве сейчас, в принципе, наверное, близко к этому вот программа сноса пятиэтажек сегодняшних. То есть там и частный бизнес, и бюджет, я уверен, будет участвовать в этом. Частник сносит дом, на этом месте строит там в два раза, условно называя, больше квадратных метров жилья и переселяет туда вот граждан, которые жили в аварийном.
Это я понимаю.
Вот условно.
Да, но я просто уточню еще раз. Чем-то та программа, которая начнет или должна начать работать с 1 января 2019 года, от той, что действует сейчас, она будет отличаться или нет?
Она будет отличаться. Сегодня используются только бюджетные средства. Вот по первой программе 2008-2012 год, там только федеральный бюджет был, практически там региональных бюджетов не было. Эта программа, вторая программа, региональный бюджет и федеральный бюджет. Третья программа, или будем говорить, постоянно действующая программа, должна использовать все виды бюджетов, частные инвестиции, инициативы собственников. Ведь у нас сегодня есть аварийные дома, которые находятся в шикарных местах, в центре городов, допустим, там, ну, которые площадку можно продать и построить на этом месте нормальное, хорошее жилье. Теперь частные инвестиции должны использоваться обязательно. То есть вот из этого всего набора нужно будет законодательно закрепить набор таких решений, который бы устроил любого гражданина, который сегодня проживает или будет скоро проживать во время жилья.
Если это,
программа должна быть постоянно действующей.
Если эта инициатива обсуждается уже несколько лет, вы ее довольно подробно описываете, означает ли это, что осталось только внести законопроект в Государственную Думу и проголосовать в нескольких чтениях?
Ну, это, наверное, вопрос ближе к правительству. По крайней мере, депутаты сегодня, вот, ну, я, насколько я знаю, депутатского законопроекта такого нет. Он разрабатывается в правительстве.
Но, в принципе, уже в высокой степени готовности этот законопроект должен быть.
Ну, по крайней мере, сама идеология, да, сама идея, она, в принципе, да, уже проработана. Но вы же понимаете, что здесь нужно еще прорабатывать с регионами и с муниципалитетами, потому что очень много составляющих, финансовых составляющих вот данной программы там сноса аварийного жилья, постоянно действующей.
Понимаю, спасибо. Это был заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Правительство отчиталось о выполнении майских указов Путина. Правительство опубликовало результаты выполнения майских указов президента от 2012 года, в частности, в сфере развития вооруженных сил и модернизации оборонно-промышленного комплекса. Цитирую. «По состоянию на 7 апреля 2017 года выполнено и снято с контроля контрольным управлением президента 12 поручений», говорится в сообщении. Кабинет министров следит за тем, как выполняется оснащение армии современными образцами оружия, военной и специальной техники. К 2020 году, согласно указу президента, их доля должна быть доведена до 70%. Правительство также продолжает выполнять поручения президента о приоритетном развитии сил ядерного сдерживания, средств воздушно-космической обороны, высокоточного оружия и военно-морского флота, прежде всего в Арктике и на Дальнем Востоке. Ну и кроме того, Кабмин утвердил индикаторы, характеризующие достижение важнейших целевых показателей оснащения вооруженных сил современным оружием и техникой. Ну и в четверг в Кремле под председательством Путина прошло совместное заседание Госкомиссии и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны. Вот как прокомментировал отчет правительства политолог, член Общественной палаты, доктор экономических наук Иосиф Дискин сегодня в программе «Умные парни».
В течение длительного времени я был членом, представлял Общественную палату в рабочей группе, которую ведет Андрей Рамович Белоусов, помощник президента, как раз по контролю за исполнением указов. И вживую сидел с замминистрами, которые отчитывались, поэтому для меня это не абстракция, это живое вот участие. Есть вещи, по которым очень высокий уровень выполнения, а именно зарплаты врачей, зарплаты учителей, зарплаты в высшей школе, зарплаты в науке. Тяжелейшим образом удалось... Надо помнить, что майские указы принимались 6 лет назад.
Но
в очень хорошей экономической конъюнктуре, когда все мысли были о том, до какого $150 или $200 за баррель будет стоить нефть. В деньгах страна купалась и считали, что это легко. Наступил, в общем, не очень благоприятные времена, но, тем не менее, президент настаивал, что эти вопросы должны быть решены. Там вопросы жилищно-коммунального хозяйства, вопросы финансовой самостоятельность регионов. Там огромное количество указов.
Но там 218 или 220.
Да. Там ситуация такая. По вопросам, которые касались социального сектора, там очень высокий уровень выполнения. Да, дорогой ценой давшийся. В итоге зачастую ценой повышения нагрузки учителей, ценой сокращения численности персонала. Денег. Просто вот с деньгами плохо. Но, тем не менее, повышали и врачам, которые, так сказать, занимаются общей практикой, особенно повысили зарплаты в высокотехнологичных центрах, там более или менее ничего. Но, к сожалению, по целому ряду вопросов перешли от тех дат, по которым, которые были, к ситуации систематического, что-то пролонгированной ситуации. Но при этом я должен сказать, что большая вина за такую ситуацию лежит на Минфин. С моей точки зрения, та безумно жесткая бюджетная политика, которую принял Минфин, Минфин, она, конечно, сказалась на майских указах, и Минфин все время выступал за то, что давайте откажемся. Прямо на заседании правительства представители Минфин на рабочей группе, давайте здесь скорректируем, давайте откажемся от военных расходов, хорошо бы мы были сегодня, отказавшись тогда в 12-13. Кудрин, если вы помните, настаивал на сокращении военных расходов. Чрезмерно жесткая бюджетная политика и тяжелая вообще в целом экономическая ситуация привели к тому, что за каждый пункт шла борьба. И здесь я должен сказать, мы редко хвалим чиновников, Андрей Романович Белоусов проявлял, в общем, немыслимое давление и обращался к президенту за поддержкой, выступал на заседаниях правительства, не давал сильно отойти. И, на мой взгляд, то, чего сегодня отчиталось правительство, ну, это очень близко к максимуму возможного.
Этот максимум возможного можно как-то пересчитать в проценты?
Ну, они отчитались за проценты, но я бы считал эти проценты несколько завышенными.
Ну, вот я смотрю сейчас на ленты новостей, и в эти минуты закончилась трансляция заседания Госсовета. Знаете, на чем она закончилась?
Да.
Путин обратился к Голиковой, главе счетной палаты.
Да, посчитайте, сколько...
И Алексею Анисимову из исполкома Общероссийского народа. Одного фронта, и говорит, а теперь вы расскажете.
Посчитайте.
Да.
Вот я готов прогнозировать итог того, что скажет Голиков и Анисимов. Процентов 77-78.
То есть, скорее выполнены, чем не выполнены майские указы?
Вот на... Да, конечно. Это-то безусловно. Но тот отчет, который представило правительство, мне представляется несколько завышенным.
Это политолог, член Общественной палаты, доктор экономических наук Иосиф Дискин сегодня в программе «Умные парни».
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Движение «Волонтеры Победы» разработало правила ношения георгиевской ленточки. По новому регламенту ленточку можно прикрепить только на лацкане пиджака. 2 года назад правила позволяли прикреплять ее на антенну автомобиля и на сумку. По-прежнему запрещено повязывать ленту на голове, ниже пояса и где-либо в испорченном виде. Ежегодная акция «Георгиевская ленточка», приуроченная ко Дню Победы, стартовала по всей России еще 24 апреля. В рамках мероприятия волонтеры бесплатно раздают ленты всем желающим. Ранее сообщалось, что представители молодежной палаты при Мосгордуме будут проводить рейды для выявления случаев неэтичного использования георгиевской ленты и других символов Победы. Мы связались сегодня с сотрудником пресс-службы Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». И вот что он нам рассказал. С ним беседовала Валентина Бузина.
Вообще ужесточение – неправильное слово, и вообще это нельзя называть какими-то жесткими правилами и требованиями. Мы все-таки не органы внутренних дел и не законодатели. То есть мы просто как сообщество людей, неравнодушных к истории, занимающихся популяризацией истории, сохранением исторической памяти, и как люди, которые раздают георгиевские ленточки, мы просто призываем других людей и рассказываем о том, что лучшее место для георгиевской ленточки, то есть как для символа памяти, гордости и уважения, у сердца. И это наша позиция. Об этом мы рассказываем.
Будут вот какие-то рейды проводиться, будут людям делать замечания? Как вообще будет доносить до людей?
Мы не планировали никаких рейдов и никаких публичных линчеваний людей, которые неправильно носят георгиевские ленточки. То есть, еще раз, мы не запрещаем и никого не ругаем. Мы призываем и рассказываем. Именно поэтому в этом году наши ребята, когда раздают ленточки, мы вместе с ними брошюры раздаем, рассказываем людям. Поэтому каких-то рейдов, если на автомобиль кто-то прицепил георгиевскую ленточку, мы, конечно, не будем останавливать его на дороге и срывать эту ленточку. Мы просто расскажем водителю, если это увидит волонтер, я увижу на улице. Я просто расскажу о том, что лучше ленточку прикрепить к сердцу.
Где можно носить ленточку? Только вот на груди?
Мы считаем, что это лучшее, конечно, место прикрепить с левой стороны на лацкан пиджака либо на верхнюю одежду.
И эта рекомендация, она прописана в брошюре, которую будут раздавать волонтеры?
Да, все верно.
Поводом для таких ограничений стало...
Поводом просто мы стали замечать, что очень часто кто-то привязывает ленточку к антенне автомобиля, а в таком случае она быстро теряет свой праздничный вид, быстро начинает трепаться, пачкаться и пылиться. И то есть она уже не выглядит как символ гордости, то есть это просто какой-то предмет либо аксессуар. Наверное, это вот единственная главная причина.
Спасибо вам большое. Подскажите, как-то в сети это будет популяризироваться, может быть, в каких-нибудь группах, тоже рассказываться?
Ну, да, у нас есть официальные страницы нашего движения во всех социальных сетях, самых популярных. Это ВКонтакте, на Фейсбук, в Инстаграм, в Твиттере, и также мы ведем Телеграм-канал. И мы там также рассказываем о том, как нужно носить ленточки, и вообще популяризируем всяческие истории через наши социальные сети.
Еще раз уточнить, никаких санкций вообще не будет, просто рекомендательного характера носит такой реклама.
Конечно, никаких санкций не будет.
Это был безымянный сотрудник пресс-службы Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». С ним беседовала Валентина Бузина. Но и ранее стало известно, что в Госдуме намерены проработать вопрос об определении правового статуса символов Победы. Сейчас с нами на связи заместитель секретаря сейчас мы дозваниваемся до заместителя секретаря Генсовета «Единой России», депутата Госдумы Евгения Ревенко, потому что инициативу о защите символов Победы можно было увидеть на его странице в социальной сети Facebook. Он ее опубликовал накануне, и там речь шла прежде всего о защите символов Победы от коммерческого использования. Мол, не нужно пытаться приплести георгиевскую ленточку куда-нибудь к сосискам или, не дай бог, к алкогольным напиткам. Нужно охранять эти символы. Это тезисы Евгения Ревенко. Евгений Васильевич с нами на связи. Итак, заместитель секретаря Генсовета «Единой России», депутат Государственной Думы. Здравствуйте, Евгений Васильевич.
Добрый день, добрый день.
Я так понял, что когда вы писали о своей инициативе защитить символы Победы, вы отталкивались от тех замечаний или поручений, которые приходили в ваш адрес со стороны граждан Российской Федерации. Чего хотят граждане?
Вы знаете, люди как минимум в недоумении, в таком простом человеческом, по поводу того, что замечают и обращают внимание, что ежегодно с приближением к самому такому святому празднику Дню Победы у нас в магазинах, в различных клубах вдруг появляется продукция, украшенная, по сути дела, символами Победы. Георгиевскими лентами, солдатами-освободителями, портретами наших героев-маршалов и так далее. Многих это возмущает. И я, откровенно скажу, разделяю это возмущение. Я полагаю, что, конечно, нам нужно каким-то образом подумать и регламентировать использование вот этих символов Победы для того, чтобы коммерсанты не, извините за выражение, не наваривались цинично на вот этих вот чувствах, чувствах гордости, чувствах Победы.
Евгений Васильевич, не опасаетесь ли вы того, что вот чрезмерная сакрализация символов, она приведет к тому, что символы, по сути, могут стать мертвыми? Потому что, когда их используют в коммерческих целях, они все время на виду, на слуху. Когда начинают ограждать, запрещать что-то, вот здесь уже более осторожное к ним отношение, не всегда в позитивном ключе осторожное.
Понимаю ваш вопрос. Я ни в коем случае не веду речь о сакрализации символов Победы вот в этом смысле и чрезвычайных каких-то запретительных мерах. Дело в том, что и сувенирная продукция, и различная символика, которая, конечно же, производится за определенные средства, где-то она продается. Но позвольте, пожалуйста, использовать победную символику для украшения бутылок со спиртным в ночных клубах, в различных, в качестве маркетинговых ходов. Вот тут только что недавно наткнулся «Мой клубенек», значит, и используется ленточка георгиевская. Ну, это вот это возмущает. И здесь нужно внимательно посмотреть и определить, как можно регламентировать. Есть закон о рекламе, можно посмотреть его и сделать определенные оговорки в этом законе.
Смотрите, буду более предметно. Например, я не знаю, бутылка водки фронтовые 100 граммов с использованием какого-то символа Победы, предположим, Красного Знамени. Приемлемо вами или нет?
Лично вот если вы говорите именно про такой пример, да. Конечно, это маркетинговый ход, и использовать символы Победы для того, чтобы продать побольше алкогольной продукции, это недопустимо.
Следующий пример.
Если вы не собираетесь, подарить это в качестве какой-то сувенирной продукции фронтовикам, ну, они сейчас уже в таком возрасте, что вряд ли примут этот подарок, но неважно, используйте этот маркетинговый ход в качестве того, чтобы продать побольше, ну, я думаю, что вы сами ответите на этот вопрос.
Ну и последнее уточнение. Предположим, какой-нибудь стрип-клуб приглашает всех в гости отметить День Победы, ну и соответствующее выступление в соответствующих нарядах соответствующих барышень. Вами это приемлемо?
Интересно, каких освободителей, да, мне еще хочется добавить к этому вопросу. Ну, конечно, подобного рода использование символов Победы, ну, недопустимо. Это отвратительно. Поэтому я и говорю, что необходимо здесь очень аккуратно посмотреть, посоветоваться с людьми, посоветоваться с парламентариями, с коллегами, и аккуратно прописать, придать юридический статус, с одной стороны, символам Победы, перечислить эти символы, к которым мы их относим, да, и ввести, возможно, штрафные санкции для тех, кто цинично пытается на этом заработать.
Спасибо. Это был заместитель секретаря Генсовета «Единой России», депутат Государственной Думы Евгений Ревенко.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. МИД Турции заявил, что вся провинция Идлиб, часть провинции Алеппо, Латакия и Хомс включены в зону безопасности в Сирии. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Больше пока никаких подробностей, а мы идем дальше. Строители возвели половину опор Керченского моста. Об этом говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост». По информации представителей проекта выстроены в том числе все сухопутные опоры автодорожной части, а также уже более 3 километров моста перекрыты пролетами. К маю мы завершили производство работ на половине опор моста. Из 595 опор исполнено 298. Об этом говорится на сайте инфоцентра со слов начальника заказчика строительства Романа Новикова. Полностью завершить сооружение опор под будущую автодорогу, по его словам, строители рассчитывают до конца года. В настоящее время, как уточнили в пресс-службе Крымского моста, одновременно также идут работы по монтажу пролетных сооружений. На готовые опоры, по информации представителей проекта, опущено уже почти 70 пролетов. Поскольку буквально на прошлой неделе я сам руками своими трогал этот Крымский мост, для меня было важно удостовериться, что да, он строится, да, он стоит, и было важно понять, как это все происходит. Давайте так, сейчас не будет никаких спикеров, сейчас будет время для того, чтобы вы дозвонились, и я по возможности ответил бы на какие-то ваши вопросы, которые наверняка у вас накопились по поводу этого моста. Он существует преимущественно в медиаполе, но я как живой свидетель готов на несколько вопросов ответить относительно Крымского моста. Внимание, когда мы говорим об опорах моста, это не сваи, которые забиваются. Когда мы говорим об опорах, это то, что уже ставится на сваи. Поэтому, ну, мост автомобильный можно считать такой в 40% степени готовности. 7373948, телефон прямого эфира. Несколько звонков буквально совсем коротко, оперативно поехали. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я очень надеюсь, что к строительству Крымского моста непричастные строители «Зенит-арену» и «Космодрома». Я про воровство.
Про воровство ничего сказать не могу. Сам я с удовольствием нашел бы там что-нибудь на память себе увести. Долго искал, нашел болт. Что-то украсть там сложно, там везде меры безопасности, но это, по крайней мере, все, что касается именно строительной площадки. Что касается финансовых махинаций, наверняка какие-то были. Это правда. Но что касается в производимых работ, там у меня, по крайней мере, вопросов не возникало. Один вопрос еще приму. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Людмила, Зеленоград.
Да, Людмила.
Подскажите, пожалуйста, этот мост, он идет через Керчь или через Тамань?
Через Тамань. И идет на Керчь. Тамань с российской стороны, а Керчь уже со стороны Крыма.
Понятно. А как же там в Тамане будут расширять дорогу? Ведь там дома, и, в общем-то, нет места для расширения дороги. А
поясню.
Поток машин
поясню.
Увеличится.
Попробуй, попробуй. Да, попробуй, смотрите. За несколько десятков километров до моста есть ощущение масштабной стройки. Там построены уже развязки и дороги, которые пока ведут в никуда. Через саму Тамань основная трасса проходить не будет. Насколько я понимаю, она идет в обход. Пока по ней нет никакого движения, но сама развязка и дорога там построена, я не знаю, возможно, не до конца, но так или иначе она куда-то за горизонт уходит. Что касается Керчи, там тоже сейчас идут масштабные работы по тому, чтобы построить все эти возможные развязки, и на улице цементная слобода. собираются крымчане, останавливаются на стихийно организованной смотровой площадке и смотрят, как строится этот мост. Картинка эффектная, и в Крыму очень ждут окончания строительства, потому что для них это критически важно. Предлагаю идти дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще одна тема. Мэр Москвы допустил выдачу денег жильцам пятиэтажек взамен квартир. Власти Москвы готовы рассмотреть варианты денежных компенсаций вместо новой квартиры для жителей домов, которые пойдут под снос в рамках программы реновации. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в эфире радио «Комсомольская правда». Я думаю, что в конечном итоге мы найдем вариант, чтобы мы учитывали рыночную стоимость квартиры. Если гражданин желает компенсации, компенсировали бы в денежном эквиваленте, сказал он. По его словам, проработать такой вариант рекомендовали эксперты и депутаты. Предполагается, что собственникам компенсируют стоимость равноценного жилья, нового жилья. Однако, как подчеркнул мэр, пока властям предстоит решить, что делать с разными спорными ситуациями. Сейчас с нами на связи независимый эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Что касается рыночной стоимости компенсации, насколько, по вашей оценке, по вашему мнению, возможно как-то согласовать компенсацию со стороны официальных властей и со стороны собственников жилья?
Ну, я думаю, это достаточно несложно. Рыночная стоимость довольно легко определяется, поэтому я не думаю, что здесь какие-то будут серьезные разногласия между продавцом и покупателем.
То есть сейчас с оценкой стоимости жилья проблем как таковых не существует, и большой разницы в этой оценке быть не может?
Да, ну, могут случаться случаи, когда собственник внес такие серьезные улучшения, которые, по его мнению, действительно очень сильно увеличили стоимость его квартиры. Но, по большому счету, есть независимые оценщики, есть суд и есть практика, в общем-то, выкупа объектов недвижимости для государственных нужд.
Угу. Я просто на конкретном примере, чтобы было понятно в том числе и всей аудитории. Предположим, я собственник какой-то квартиры в Хрущевке. Я там забабахал сумасшедший ремонт. Возможно, выкупил еще квартиру над собой. И вложил туда несколько миллионов, ну, кроме тех миллионов, которые стоила голая моя квартира. А mm-hmm. вот с этим как будет решаться или может решаться вопрос?
Ну, я думаю, здесь будет предложено два варианта цен. Вот, и, скорее всего, через судебные органы можно будет найти консенсус.
То есть через суд возможно решение?
Вообще по Конституции лишение права собственности возможно через суд, только через суд.
Угу. То есть все мои стенания и причитания о том, что эта квартира дорога мне как память, они материального воплощения какого-то не могут иметь?
Ну, их суд может учесть, но, допустим, не в том объеме, в котором это вы себе представляете.
А конфликты будут?
Да, обязательно. При таких больших объемах реновации, замена одного жилья на другой, в обязательном порядке будут. Так что это не самое страшное.
Спасибо. Это был независимый эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов. Сейчас уже обращаюсь к аудитории. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Особенно прошу сейчас как-то навострить внимание тех, кого программа реновации может коснуться напрямую, то есть собственников жилья в Хрущевках. Товарищи, 7373-94-8. Что, если вам предложат компенсацию вместо новой квартиры? Вам это интереснее или как? 7373-94-8. Поехали. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
Скажите, я житель Щукино, района Щукино. Ну, я хотел немножко расширить, буквально предыдущий выступающий говорил, значит, о том, что сначала закон, потом, значит, переселять и так далее. Вообще-то вот я купил квартиру в районе Щукино, значит, для того, что это рядом метро. Вот прежде чем принимать закон, скажите, куда нас будут переселять, а потом я дам согласие, переезжать или нет. Вы понимаете?
А если вам предложат денежную компенсацию, это интереснее?
Нет, неинтересно.
Почему?
Я не верю, что мне заплатят столько, сколько я заплатил за эту квартиру. Да, я купил хрущев, ну, хрущеби, назовем так, но... Значит, к сожалению, я хотел к метро, я ближе к метро, я пенсионер, я продал свою квартиру в Подмосковье, значит, ну, добавил, естественно, хотя немного, потому что я продал трехкомнатную, да купил двухкомнатную в Хрущебе, рядом метро, вот что мне нужно, чтобы в поликлинику ездить и так далее, и так далее. Сейчас мне говорят, в этом же районе, вот вы знаете, поверьте мне, вот в районе Щукино ничего нет. Значит,
я понимаю, спасибо, но это больше вопрос пока не ко мне, а к властям. Что касается компенсации, мы услышали, нет, не верим, не интересно. 7373948, еще один звонок, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Добрый.
Давайте представим такую ситуацию, что, ну, сносится микрорайон, ну, 10 домов, 5 этажек, к примеру.
Да.
Давайте представим, что в каждом есть, например, стоматологическая клиника, и салон чего-нибудь для ногтей.
Да.
Вот. Поскольку будет сноситься 10 домов, то сказано, что 1 к 3 примерно, да? То есть соотношение. То есть была 5-этажка, станет 15-этажка. Соответственно, пропорция 1 к 3, я так понимаю. Соответственно, эти 10 домов сократятся до 3. А представьте, в каждом был кабинет, и что нас всех запакуют друг под дружку, как бы... В один дом у нас как будет коммунальная стоматологическая клиника?
Вряд ли.
Это вопрос первый. Второй. Для того, чтобы лицензировать свой бизнес, уходит много времени, это стоит много денег. Бизнес от этого теряет от переезда. Вот эта сторона вопроса, кто разъяснит?
Вы полагаете, компенсация здесь может быть со стороны официальных властей какой-то адекватной? Нет?
Представьте, вы строили свой дом в течение 20 лет для того, чтобы в этом доме жили ваши дети, внуки и правнуки. А вам говорят, давай мы у тебя сейчас это заберем, дадим тебе денег.
Ну, вот. Тонкость в том, что не мы строили этот дом был построен по большей части
до нас. Я про бизнес говорю.
Я говорю
про свой бизнес,
это
которому
да.
20 лет, и он был предназначен на много поколений вперед. Каким образом, то есть, вот о чем тогда пойдет речь?
Как это монетизировать, вот в чем вопрос. Спасибо.
Монетизировать или не монетизировать, смотрите, во-первых, у меня нет желания это на что-то менять, к примеру.
Понимаю, материальный эквивалент каким может быть? Это большой вопрос, на который еще предстоит ответить властям. Пока Сергей Собянин, мэр Москвы, говорит о том, что такая возможность рассматривается. Как это будет оформлено, скоро, я думаю, узнаем.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Организаторы Евровидения пригрозили России и Украине санкциями. Европейский вещательный союз, который организует Евровидение, может оштрафовать Россию и Украину за нарушение устава международного музыкального конкурса. Об этом заявил глава оргкомитета организации Франк-Дитер Фрайлинг, передает портал Хойте. По словам Фрайлинга, Киев отступил от правил соревнования, не обеспечив допуск к участию в конкурсе представительницы России Юлии Самойловой. С позиции Европейского вещательного союза это нарушение устава, подчеркнул Фрайлинг. Как он отметил, украинский премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что все конкурсанты смогут выступить на Евровидении 2017. Россия, в свою очередь, не принимала участия в различных заседаниях в Киеве в преддверии конкурса, что тоже расценивается как нарушение устава, добавил представитель Европейского вещательного союза. Введение санкций члены союза обсудят на следующей неделе, на следующей встрече, которая состоится 12 июня. По словам Фрайлинга, он не сомневается, что Россию и Украину оштрафуют. Вопрос заключается в тяжести наказания. Страны могут обязать выплатить денежную компенсацию или же отстранить от участия в Евровидении на 3 года. Сейчас с нами на связи журналист, музыкальный критик Сергей Соседов. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы полагаете, каким может быть наказание для России, для Украины? Реально
вы
ли отстранение
знаете, мне
на 3 года?
Европейский вещательный союз ведет себя так непрофессионально, так неприлично, я бы сказал, что относиться к этому надо просто снисходительно и спокойно, к этим санкциям возможным. Это все очень глупо. То они предлагают нам по видеомосту участвовать в конкурсе с нашей участницей, да, потому что ту не пускает Украина. То они говорят, что вообще конкурс надо было в Берлин перевести, но, сказать, в итоге никуда не перевезли, конкурс так и остался в Киеве. То есть этот Европейский вещательный союз, он, мне кажется, ничего не решает и ни на что не влияет. Он просто стращает. Понимаете? И ввиду такого непрофессионального отношения к конкурсу, мне кажется, мы должны спокойно отнестись к любому решению. Если нас отстранят, можно вообще отказаться от этого конкурса. Не забудем, что с 56 по 94 год мы в этом конкурсе не участвовали. Ни в период Советского, да, Союза, ни в самые первые годы 90-х годов. Только с 94-го мы стали участвовать. Этот конкурс был нам не нужен никогда. Да, это вот сейчас он стал нам как-то нужен, потому что мы решили сблизиться с Европой. Я бы не считал этот конкурс таким уж важным, главным. В музыкальном плане он довольно посредственный, ординарный. Я считаю, это такой европейский корпоратив. Да, возможность засвидетельствоваться вот в Европе. То есть засвидетельствовать наше присутствие, да, в Европе. Как любой корпоратив, любой праздник, когда собираются коллеги, там, друзья, там, Новый год, день рождения, корпоратив. Да, и вот такой же корпоратив, только европейский. Ну, и там еще поют песни. Вот, собственно, и все. Ничего важного там не решается. Платить какие-то суммы, я считаю, очень глупо. Платить ничего Россия не должна. Это России должны платить за унижение, да, которое вот мы несем ввиду того, что наша участница, законная участница, не участвует в конкурсе. Мы не должны унижаться дальше. Платить мы ничего не должны. В этом я абсолютно уверен.
Сергей, если все-таки Российская Федерация действительно будет наказана как-то, возможно, отстранят от участия в конкурсе, да, штрафуют, да. Ну, вы сами говорите о том, что от этого корпоратива можно отказаться. Но, с другой стороны, да. Корпоратив довольно масштабный. Да. И альтернативы ему вот на первый взгляд не видно. Или есть какие-то еще аналогичные конкурсы, корпоративы, где можно было бы России принять участие?
Вы знаете, да, наверное, альтернативы ему действительно нет, но сам конкурс Евровидения все-таки себя уже изжил. Да, с 56-го года, он проводится уже более 60 лет, он себя изжил, поэтому там какие-то новые правила, да, и теперь выступают певцы с фигуристами, с жонглерами, со шпагоглотателями, с какими-то эффектами, они кувыркаются, делают сальто-мортале. То есть просто новые приводятся, вводятся новые элементы шоу, чего раньше, до конца, например, 90-х годов, никогда не было. Просто певец выходил и строго исполнял песню. Любые какие-то телодвижения, там элементы театрализации, всяких фокусов, все это было исключено категорически, это было моветоном в правилах Евровидения. И вот чтобы привлечь большую аудиторию европейскую, потому что публике в Европе надоел этот чопорный стиль, строгий Евровидения, и чтобы привлечь большую аудиторию, решили вот расширить, так скажем, рамки жанровые, да, и больше антуража, больше эффектов, фрики там появились разные. Конкурс, это свидетельствует о том, что конкурс, ну, себя изживает.
Имеет ли смысл?
Другого, да, конкурса, ну что ж, ну нет, ну на нет и суда нет. Ну что ж, участвовать в плохом корпоративе тогда, да, или лучше, может быть, вообще ни в каком не участвовать, может быть, создать свой какой-то конкурс,
вот,
свой корпоратив.
Вот я ровно, понимаете, про это. Имеет смысл создавать свой конкурс, организовывать свой корпоратив?
А вот это надо подсчитывать, да, финансы, потому что все это экономика, это все деньги, да, эти конкурсы колоссальные. Я думаю, что России это не нужно. Россия сильна не эстрадными конкурсами, понимаете, у России другие масштабы. Это космос, знаете, это
полет
в космосе, да, это наука, это какие-то глобальные проекты, понимаете, глобального мирового масштаба проекты, а не какой-то эстрадный конкурс. Для маленьких стран, конечно, это возможность как-то засветиться, да, у нас другие приоритеты, другие задачи. Для нас этот конкурс мелкий, понимаете, мы как слоны в посудной лавке на этом конкурсе, понимаете?
Принимается.
Это слон в посудной лавке. Для нас мелок этот конкурс, мелок, масштабно мелок. Это надо очень хорошо понимать.
Спасибо, это был журналист, музыкальный критик Сергей Соседов.
В движении.
товарищи. Сейчас говорим уже о движении в Москве. Где вы едете и что наблюдаете? Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 84957373948. СМС плюс 7925888948. Если говорить о движении в целом, Яндекс его оценивает в 4 балла. А основные затруднения. Ну, например, на севере Московской кольцевой автодороги проблемы и на внешней, и на внутренней стороне, потому что там ведутся дорожные работы. Это, судя по всему, серьезно влияет. Где-то в районе 83-го километра все это втыкается. Да, слушаем вас внимательно. Да, где вы едете?
Алло, добрый день. Сергей, 38-й, беспокоит.
Да, Сергей.
МКАД, внешняя сторона перед Дмитровкой красят мачту дорожных знаков, и скопилась пробка просто колоссальных. Хвост торчит. Повнимательней.
Есть, спасибо, принимается. Это вот как раз то, о чем я говорил. Оказывается, там красят мачту, поэтому все останавливаются. 7373948, телефон прямого эфира. Где вы едете и что наблюдаете? Нужна информация о движении. Кроме этого, традиционно плохо в районе Сущевского вала на третьем транспортном кольце, как на внешней, так и на внутренней стороне. Ну и про Садовое кольцо и Бульварное кольцо я больше не говорю. Там все ремонтируется. Ну что, сейчас неизвестная Россия.